Дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем наш эфир, и сейчас в цикле «Беседы о вечном» мы поговорим о патриаршестве, об институте патриаршества. Буквально сегодня в Екатеринбургскую епархию прибывает с визитом патриарх Московский всея Руси Кирилл. Ну а сегодня у нас в студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Отец Петр, ну действительно, поскольку сегодня такое важное событие для всех жителей Екатеринбургской епархии, без сомнения, мы встречаем у нас в нашей епархии патриарха Кирилла с 2000 года. В 2000 году, мы помним, был патриарх Алексей II в нашей епархии. Я думаю, что важно нашим слушателям сегодня немножко вот окунуться в историю патриаршества. Вообще, насколько можно патриаршество именовать институтом? Мы слышим такое словосочетание сегодня, но мы знаем, что институт — это нечто такое, общественный или политический институт, устоявшееся со своими традициями. И вот патриаршество как институт, может ли существовать такое наименование?
Да, вот мы с вами находимся в преддверии визита Святейшего Патриарха, и действительно размышляем сейчас о патриаршестве, потому что осмысление значения визита Святейшего Патриарха, оно, безусловно, невозможно без понимания того, кто к нам на самом деле приезжает. И, конечно, мы можем говорить о патриаршестве как об институте, как об установлении таком, которое существует на протяжении уже длительного времени в Русской Православной Церкви. Вообще институт патриаршества, он ведь не исключительно русский институт, да, не русской церкви исключительно принадлежащий, а патриархи есть и в других православных автокефальных церквах. Причем, ну, мы знаем, что вот первый в диптихе православных церковных церквей это Вселенский патриарх, патриарх Константинополя, потом идет патриарх Александрии, и Святейший Патриарх Московский всея Руси вот недавно посещал как раз Александрию и встречался с Александрийским патриархом Феодором. После идет патриарх Антиохии, потом патриарх Иерусалима, и потом идет патриарх Московский. Далее есть патриархи болгарский, сербский, румынский. Это те представители церкви, которые носят именование, титулы патриархов. Другие представители церквей не носят именования патриарха, но и имеют титулы равнозначные. Ну, вот как, например, католикос всей Грузии. И другие поместные автокефальные церкви возглавляются, может быть, митрополитами или архиепископами. Патриарший титул предполагает значение места среди автокефальных церквей, какую-то такую, может быть, распространенность и значимость церкви, которая возглавляется патриархом. И здесь еще есть немаловажный момент. Патриаршество Русской Православной Церкви было установлено в 1589 году. И до этого Русская Церковь уже была автокефальной. Автокефалия Русской Церкви самопровозглашенная в 1448 году вследствие отпадения Константинопольского патриархата от православия и Флорентийской унии. Был такой момент в истории Константинопольского патриархата. Казалось бы, церковь автокефальная, но в XVI веке устанавливается институт патриаршества. Почему устанавливается? Один из аргументов, тот аргумент, что в середине XVI века Иван Грозный был венчан на царство. Царь – это равно император в древнерусском прочтении. И рядом с царем должен быть патриарх. То есть статус державы и статус церкви в этой державе, он становится как бы иным. Это царь объединяет не один народ, а разные народы. Царство – это империя, которая включает в себя большой состав народов. И это иное значение в жизни, в жизни православия. И, конечно, роль возглавителя церкви, место его, оно становится иным, понимается как иное.
Но тут нельзя говорить о некой подчиненности царя патриарху или патриарха царю.
Нет, здесь восточная традиция не исходит из идеи подчиненности церковной власти светской или наоборот. Здесь есть как бы представление о распределении властей. Церковь имеет самостоятельную свою духовную область, светская власть имеет свою светскую область, но светская власть имеет свои задачи как бы в православном государстве, обеспечение внешнего мира и заботу о благоприятном распространении христианской проповеди, если как главную задачу вот рассматривать светской власти. Но у светской власти есть свои особые компетенции, куда духовная власть не вмешивается, как бы, лишь бы светская власть исполняла свою главную задачу. Вот таким вот образом. То есть здесь есть равенство и паритет, и вот в этом равенстве тогда, когда есть царь, рядом должен стоять патриарх. Таким вот образом.
Ну, первым появился у нас патриарх Иов, вот вы сказали, в 16 веке.
Да. Патриарх Иов был до того митрополитом московским, и, собственно говоря, он был возведен в патриарший сан. Объем области, подчиненной ему, не изменился, просто изменился статус. Святитель Иов, патриарх московский, был человек большого благочестия. Вот о нем такую деталь расскажу, которая характеризует его вот как молитвенника. Он каждый день совершал божественную литургию. Он очень любил богослужение, он очень любил церковное пение. Он обладал таким красивым голосом и любил церковные песнопения. О любви его к богослужению свидетельствует не только факт ежедневного служения им, божественной литургии, но и то, что он знал, например, наизусть все молитвы литургии святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого, который служится только 10 раз в году. Он знал наизусть молитвы Вечерней Святой Троицы, очень длинные молитвы, и то последование, которое совершается единожды в год. Он обладал даром такой вот умильной молитвы, и современники запомнили его вот таким вот молитвенником. Кроме всего прочего, он был человеком принципиальным и мужественным, и тогда, когда в Москву входят войска Лжедмитрия Первого, то патриарха Иова сводят с кафедры, поскольку он отказывается признавать Лжедмитрия законным царем, а многие из политической выгоды вот согласились на этот вот момент, и его с каким-то поношением отправляют в ссылку, но он, вот, его принципиальная мужественная позиция, она во многом свидетельствовала к отрезвлению народа, потому что непризнание Лжедмитрия патриархом имело огромное значение, конечно, и его вот такое стояние в крепости и в вере. Его преемник на патриаршем престоле, второй патриарх московский, между Ермогеном и Иовом был еще патриарх Игнатий, но его не числят в списке русских патриархов, потому что он был поставлен Лжедмитрием, он был тайный католик, изменник веры. И он был грек по происхождению, до того был рязанским епископом, и он шел на соглашательство и вот вел линию та, которая была нужна Лжедмитрию, как марионетка, вот, в общем-то, был в руках, был поставлен удобный человек, который позволял же Дмитрию осуществлять ту политику, которая была необходима. Но вот следующий преемник святителя Иова, патриарх Ермоген,
который тоже вошел в историю, это вот смутное время.
Да, тоже явил образец вот мужества, такого принципиального стояния вере и стояние за Родину, потому что до уморения голодом в темнице Московского Кремля он мученически скончался, был уморен поляками, но он стоял на своем, и послания, которые выходили из Кремля, он находится в окружении врагов, да, и в заключении с угрозой для собственной жизни, но он любой возможностью пользуется для того, чтобы обращаться к пастве, для того, чтобы как-то вот поднять православный народ, для того, чтобы Отечество было спасено. И послания его имели огромное значение, конечно, вот для ополчения, для тех, кто освободил Москву, как вот воодушевляющий, поднимающий дух. Он не дожил до освобождения Москвы совсем немного. Он умер в феврале 1612 года, а значит, Москва была освобождена в 13 году и год с небольшим. Но, тем не менее, вот подвиг его славен. И мы знаем других выдающихся святителей в 17 столетии, которые были на патриаршестве. Это и святитель Филарет, патриарх московский, и это и патриарх Иосаф, Иосиф, патриарх Никон, при котором прошли богослужебные исправления. Патриарх Никон, конечно, расценивается как так вот некоторая противоречивая фигура, с одной стороны, на патриаршем престоле.
Никонианство, да, у нас есть.
Вот, да, то есть и старообрядческий раскол связывается вот как раз с его деятельностью. Может быть, он был резок в проведении своих реформ, но вообще, если внимательно относиться к его наследию, то это, конечно, цельная такая масштабная личность. Ну, а вот такие вот... То есть, личность большого масштаба. Вот подобная цельность и подобная масштабность, она иногда бывает очень тяжелой для окружающих, поэтому, может быть, была такая реакция. То есть, это был человек, конечно, вот такого титанического характера, что ли, я не знаю.
Как масштаба.
Масштаба большого, да, то есть он очень многое сделал, и вот сейчас изданы его сочинения нашей семинарской библиотеки, огромный том трудов, более 1000 страниц большого формата, и конечно, сейчас мы больше знаем о его наследии, о том, как он вот мыслил, как он видел, как он переживал и думал о судьбах церкви. И он предстает, конечно, вот как человек, как святитель большого масштаба. Но, конечно, характер был такой противоречивый, иногда резкий, импульсивный. Далее мы знаем других святителей, которые также трудились на патриаршем престоле, здесь мы можем назвать и патриарха Иосафа II, и патриарха Петерима, и патриарха Иоакима, много сделавшего тоже для православия, и в конце 17 века проходили вот церковные соборы, важные и значимые в русской церкви, которые касались, собственно, вот богослужебной деятельности, богословских вопросов важных, и русская церковь по существу дела принимает такое участие уже в тех серьезных вопросах богословских, которые обсуждались тогда на православном Востоке, и свой голос вносит, и роль русской церкви. То есть эти споры приходят к нам, и здесь собираются соборы, выносятся решения. Патриарх Адриан, патриаршество которого пришлось на начало царствования Петра Великого, это последний патриарх первого патриаршего периода, человек тоже, которому пришлось, ну, может быть, в чем-то трудно, поскольку преобразование молодого царя, они были, с одной стороны, дельными, с другой стороны, иногда касались вот церковных устоев каких-то. То есть, если мы будем говорить о реформах Петра, то там была, несомненно, вот такая вот важная составляющая, которая касалась изменения в жизни страны, вот таких вот экономических.
Для европеизации.
Военных, да. А потом шла искусственная европеизация еще. Кроме всего прочего, шли культурные изменения, которые не имели необходимости. То есть были некие насущные потребности, но вот как бы в обозе с теми изменениями, которые было необходимо провести, происходила такая искусственная вестернизация страны, как теперь сказали, да. И патриарх Адриан вот выступал в этом отношении тоже и возражал царю. После смерти патриарха Адриана в 1700 году Но патриарх новый не был избран. Патриаршество было упразднено только в 1721 году с созданием Святейшего Синода. Но с 1700 по 1721 года патриаршество существовало, но не было патриарха. Был местоблюститель патриаршего престола, митрополит Стефан Егорский. Петр Великий, памятуя то сопротивление патриарха Адриана, может быть, даже не столь сильное, но, тем не менее, видимо, оказывавшее влияние на Петра, и он понимал, что патриарх вот является таким, голос патриарха очень значим для русского народа, он, не упраздняя патриаршество пока, может быть, и не думая, что патриаршество первоначально нужно будет упразднять, он оставляет патриарший престол вакантом, потому что патриарший местоблюститель все равно не имеет тех прав, которые имеет патриарх.
Волей-неволей подчиняется, в общем-то, по сути, да,
и патриарший местоблюститель только местоблюститель. Его власть временная. Он скован вот этими обстоятельствами. Он не имеет в глазах народа того значения, которое имеет патриарх. То есть слово патриаршего местоблюстителя значимо, но слово патриаршего местоблюстителя — это не слово патриарха. Патриарх, возведенный на патриарший престол, он все равно говорит по-другому, он говорит веско и со властью. Его слово звучит как слово, вот как патриаршее слово. Мы это можем вот понимать и осознавать, да, и ведь действительно меняется. Вот мы видели святейшего патриарха Кирилла, когда он был патриаршим местоблюстителем. Святейший патриарх Кирилл всегда говорит веско и значимо, но вот обретая патриарший сан, когда он сделался патриархом, слова его приобрели какой-то совершенно иной вес, иное значение. Да, вот это стало по-другому звучать. Он всегда говорил важно и серьезно. Он никогда не говорил попусту, и вот его передачи по телевидению, его слова и выступления мы слышали. Но его голос как патриарх, он стал в разы сильнее, значимее. Да, вот это недавняя память наша, это мы можем ощущать. И вот этот вот момент, он сказался. Все равно слово патриарха для русского православного народа, оно имеет огромное значение. Авторитет патриарха. И, конечно, был в нашей истории синодальный период, и до 1917 года те катаклизмы, которые случились со страной в 1917 году, они привели к тому, что такое шатание и нет власти какой-то в государстве и устойчивости. На поместном соборе, который открылся в августе 1917 года, обсуждался вопрос о восстановлении патриаршества. Были сторонники, были противники. Тогда такие демократические настроения в силу революционности, они были как-то сильны, и в церковных кругах тоже. И кто-то боялся единоличной власти в церкви. Но в конечном итоге все-таки здравый голос победил. Как-то было понято то значение, которое будет играть патриарх в жизни народа.
Тут действительно интересно, что патриарх Тихон появился в годы, в общем, революции, в годы богоборчества.
Да.
Тем не менее, вот патриарх появился на русской земле. Это говорит о том, что где-то в глубинах-то народных все равно вот эта вот необходимость патриарха, она живет.
Живет, революционные, да. Годы. И слово патриарха, оно было очень значимо для православного народа. Ведь вот подумайте, патриарха в русской церкви не было потом с 25 по 43 год. После смерти патриарха Тихона власть не позволяла избрать патриарха в русской церкви. Самый период гонений в русская церковь не имела патриарха, потому что не было возможности собрать собор, церковь управлялась патриаршим местоблюстителем, потому что авторитет святейшего патриарха, роль святейшего патриарха, значение слова святейшего патриарха для православного народа имело огромное значение. И вот в богоборческой политике власти было важно для власти не допустить избрания патриарха, потому что избрание патриарха осложняло бы проведение тех антицерковных действий, наличие патриарха, которое власть собиралась проводить. И вы понимаете, вот патриарха Тихона арестовывали, был над ним суд, и там теперь открытые документы, то есть разные мнения были, в том числе вплоть до того, что суда и смертной казни патриарха. Но власть не посмела. То есть это все-таки патриарх есть патриарх. И в этом отношении как раз и военное время, и избрание патриарха Сергия, и восстановление патриаршества вот, в конце войны, и патриаршество в послевоенный период. Все-таки, конечно, церковь была ослаблена уже значительно, власть смогла пойти на это, но и роль церкви в годы Великой Отечественной войны, потому что в первый же день войны патриарший местоблюститель обратился с такими проникновенными словами, с призывом защищать Родину, и церковь явилась вот такой, в том числе и церковь, мобилизующей силой в годы Великой Отечественной войны. И понятно, что слово патриарха, патриарх был изолирован от общественной жизни. Слово патриарха вот, во второй половине XX века звучало только в храме. Только журнал Московской патриархии публиковал какие-то выступления, речь патриарха, причем тогда, когда это публиковалось в журнале, это проходило цензуру, да и вообще вот, что-то говорить было сложно.
Абсолютное такое отделение церкви от государства,
фактическое отделение, то есть это было. Но когда, например, в 61-м году во время хрущевских гонений на приеме в Кремле святейший патриарх Алексий I выступает с резкой критикой власти, вот, произнося эти слова, звучат как веские слова, то есть вот, решается, и это звучит твердо, и в том числе, конечно, это попытались там как-то замять, сгладить, было какое-то возмущение организовано, но тем не менее, какие-то, может быть, резкие мероприятия в отношении церкви были свернуты вот, после этого выступления. И совершенно, вот, да, мы знаем, вот, ну, патриарх Алексий I, патриарх Пимен, вот, их патриаршество пришлось как раз на послевоенный период и на время такого как бы вычитания церкви из жизни народа, да, тогда, когда это все как-то за скобками оказывается. Но при патриархе Пимене прошел вот собор поместный 1988 года, юбилейный собор. И, собственно, с юбилейного собора начинается такое возрождение церковной жизни, подъем патриаршества Алексия II. Это патриаршество, вот это вот эти 18 лет патриаршества, которое пришлось на время возрождения церкви. И мы помним, как было значимо слово патриарха для всей страны в какие-то очень трудные, переломные моменты страны, которые были. Позиция патриарха была чрезвычайно важна по тем или иным вопросам. Мы помним, что святейший патриарх Алексий, в общем-то, не говорил много, но все, что он говорил по общественным вопросам, не высказывался много, да, но все, что он высказывал, было очень значимо и очень веско. Это было, вот, голос его всегда был слышен. И мы сейчас видим, как внимание церковного народа и нецерковных людей даже приковано к тому, что говорит святейший патриарх Кирилл по тем или иным вот, вопросам не только религиозной жизни, но и общественным вопросам страны. И то есть место патриарха в жизни нашей Родины, оно, конечно, огромно. И вот мы можем видеть святейшего патриарха на нашей земле, и, конечно, его первосвятительское посещение, его благословение для нас очень важно.
Ну, вообще вся история патриаршества на Руси говорит о том, что патриарх – это отнюдь не некий такой номинальный титул, как вот сегодняшние монархи в странах, где монархическое правление. Патриарх – это действительно это и молитвенник, это и общественный деятель, по сути, который решает социальные и общественные проблемы. Здесь очень большая... Ну, и кому-то много дано, с того много и спросится, как мы знаем,
да,
слова.
Да, да,
то есть
да,
очень
да.
большая власть, очень большая ответственность и очень большое действительно влияние на людей, на умы людей.
Патриарх – возглавитель церкви, и он говорит от лица церкви и о нуждах церкви, о нуждах церковного народа и всего народа. Патриарх избирается церковью, церковное избрание. Патриарх не связан с государственной властью какими-то там такими узами, он не из чиновничьего аппарата выходит, да, и совершенно другой путь. И он оказывается, вот, даже понятно, что для церковного человека патриарх, как глава, вот здесь, как возглавитель церкви, здесь на земле, он значим. Но и даже для нецерковного человека, вот как позиция патриарха, как человека, который не из власти, но говорит о самых серьезных вопросах, вот, она очень значима.
Ну, кстати, вот все-таки сложно не затронуть эту тему, что многих нецерковных людей такое активное, как они говорят, вмешательство вот сегодняшнего патриарха Кирилла в жизнь общественную, в жизнь, ну, нецерковную, то, что мы сегодня говорим, порой раздражает, что, ну, вроде как у нас церковь все равно отделена от государства, почему же мы так много видим на светских каналах, на общероссийских каналах патриарха, много слышим о выступлении по всем вопросам. Вот здесь, наверное, нужно еще раз подчеркнуть, что отделение церкви от государства не означает, что церковь находится в неком своем подполье, ведет какую-то такую вот внутреннюю свою жизнь, абсолютно изолирована от жизни государства, такого быть не может.
Во-первых, сам патриарх гражданин российского государства. Он имеет всю полноту прав, которые имеют граждане российского государства. И он представляет верующих людей России, которые являются гражданами государства, полноправными гражданами государства, ни в чем не ущемленными перед законом, потому что иногда, тогда, когда раздается критика церкви со стороны неверующих людей, создается впечатление, что на верующего человека нужно смотреть как на человека второго сорта, пораженного в гражданских правах. Это ощущается иногда в тех или иных выступлениях. Ведь верующий человек точно так же платит налоги, и благополучие российского государства созидается точно так же нашими с вами трудами, как трудами тех людей, которые не связывают своей жизни с церковью. И в этом смысле у нас с вами те же права, что и у человека, не связывающего себя с церковью. У нас есть свое суждение и свое мнение по тем или иным вопросам. Консолидировано наше мнение, как мнение церковное, выражает Святейший Патриарх. Мнение, которое выражает Святейший Патриарх, есть мнение значительной части российского общества, вот, выраженное им лично, как возглавителем церкви. И в этом смысле это мнение имеет право на то, что оно будет услышано. Далее, церковь ведь высказывает свое мнение по тем или иным вопросам. Церковь не имеет ни силы, ни власти регулировать те или иные вопросы. Регулирует те или иные вопросы государственная власть. Церковь высказывается. Право высказываться у нас принадлежит всем. Потому что у нас кто только не высказывается по тем или иным вопросам. Но как церковь выскажет свое мнение, раздается голос, почему вы вмешиваетесь. Мы говорим то, что считаем нужным, и мы имеем полное право говорить. И вот если говорить о гражданском обществе, пока вот эти вот вещи не будут поняты, что голос церкви должен звучать твердо, основательно, что мнение церковное может быть выражаемо, и это мнение должно быть уважаемо, ни о каком гражданском обществе у нас в стране говорить нельзя. То есть, пока вот этого уважения, должного уважения к мнению церкви не будет, значит, это показатель того, есть у нас гражданское общество или нет. То есть, понимается, что говорит гражданин, имеющий те же самые права. То есть, пусть кто-то не согласен, да, но права-то те же. И в этом смысле голос патриарха, как голос предстоятеля Русской Православной Церкви, есть совокупный голос всей полноты Русской Православной Церкви. Патриарх говорит не от себя лично, а от всего верующего народа. И то, что говорит патриарх, выражают граждане нашей страны. Вот, это их мнение. И оно должно быть услышано. Вот, мне кажется,
ну, и то, что патриарх Кирилл встречается во время этого визита, запланирована встреча с губернатором нашей области Александром Мишариным, в общем, говорит о том, что, ну правильно все-таки развиваются отношения сегодня церкви, власти церковной и власти светской, общественной. Хочется надеяться, что это все-таки как раз-таки шаг на пути к гражданскому обществу.
Да, это шаг на пути к гражданскому обществу. Понятно, что, может быть, кто-то хочет, чтобы всех верующих выселили куда-нибудь в область Ивделя, в северные пределы нашей области.
И чтобы храмы там строили.
И храмы там строили, и, значит, за черту не смотрели. смели выезжать, но тем не менее город разный, есть здесь верующие, есть неверующие, все вместе мы живем, поэтому со взаимным уважением должны относиться. И встреча предстоятеля Русской Православной Церкви с властными, областными властными структурами – это факт вот, к диалогу. Причем это диалог власти с обществом. Тогда, когда власть говорит с Святейшим Патриархом, с предстоятелями епархии, это одна из форм диалога власти с обществом, потому что Святейший Патриарх, Высокопреосвященнейший Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, они выражают мнение верующей части общества, и тогда, когда встречается и говорит власть, она говорит с обществом их лица, с частью, с верующей частью общества. И голос этой части общества вполне должен быть услышан.
Еще раз хочется напомнить, что у наших жителей Екатеринбургской епархии очень замечательная благая возможность есть вот суббота-воскресенье помолиться на богослужениях совместно со Святейшим Патриархом, встретиться в дворце игровых видов спорта. Ну, не знаю, я вот лично больше чем уверена, что то количество народа, которое попытается, пожелает увидеть патриарха, его визит в Екатеринбургскую епархию, будет говорить как раз-таки против тех людей, которые отрицают церковь и отрицают, по сути, гражданское общество. Потому что мы увидим, какое уважение к патриарху в нашем обществе, отнюдь не только среди православных, ну, как говорят, воцерковленных людей.
Вы знаете, иногда протест, который звучит, он свидетельствует о том, что слово Святейшего Патриарха действенно. Вот этот вот протест, значит, он что отражает? То, что слово слышится, и то, что слово попадает в цель. То, что обличаются какие-то конкретные неустройства жизни. И вот каждый к себе мы приложим, если по греховной своей природе, когда мы начинаем протестовать? Мы иногда начинаем протестовать, когда
наши, на больную мозоль наступили.
На больную мозоль наступили, да, и особенно вот необоснованно гневаться начинаем тогда, когда, значит, уязвили где-то какую-то нашу греховную страсть и задели ее. И тогда, когда мы видим такую негативную реакцию, то это свидетельствует о том, что болезни есть. Тогда, когда врач смотрит больного, нажимает на больной участок тела, больной кричит «Ай!». Вот эта реакция примерно та же, я так думаю. А визит Святейшего Патриарха действительно покажет подлинное настроение нашего общества.
Спасибо большое, отец Петр, и благословите наших слушателей.
Господь благословит. Христос воскресе, воистину воскресе Христос.
Спасибо, отец Петр. Напомню, у нас в студии был протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Ну, а мы буквально вот с часа на час, с минуты на минуту ждем патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Уральской земле. Спасибо и до встречи в храмах.